Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Время 21 час, четверг, 15 сентября. И мы проводим очередной стрим на нашем канале. Назвали его «Токсичный союзник». У нас сегодня в гостях Геннадий Владимирович Гудков. Геннадий Владимирович, привет.
Да, привет, Марк. Но тебя я почему-то не вижу. Себя вижу, хорошо?
Так, не видишь меня. Так, сейчас мы...
Я тебя не вижу,
сейчас
да.
Мы мне попробуем...
Мне было бы приятнее и тебя еще и видеть, не только слышать. Но я всех приветствую, всем желаю хорошего вечера, всех, кто нас видит и слышит.
Вот сейчас мы выясняем, насколько мы понимаем, это проблема твоего скайпа. Камеру, наверное, надо включить, потому что мы себя видим, у нас все в порядке.
Ну ладно, да ладно, ну, да? Будем считать, что-то.
Хорошо, нет. Тогда сейчас что-нибудь придумаем по ходу дела.
Да,
а
да,
я
да,
прошу, ладно. Может быть, что-то там перебилось?
Наверное, что-то перебилось. Ну ладно, ничего страшного.
Ну да.
Я вижу твой портрет в мигающем круге.
А, слава богу, слава богу. Ну вот смотри, сегодня мы хотели обсудить... Я, кстати, последнее объявление сделаю. Сегодня Алексей Арестович экстренно выехал по делам, поэтому он завтра будет, все будет хорошо. Сегодня эфир на 22 часа переносится на завтра. К сожалению, вот так обстоятельства у него сложились. Он мне сегодня написал, что вот сегодня как бы не получается. Ну, такое бывает, ничего не поделаешь. Так сказать, война уже 200 с лишним дней. Будем ждать завтрашнего дня, и завтра об этом обо всем поговорим. Ну, а сегодня мы будем обсуждать, начнем, во всяком случае, с поездки в Самарканд, Путина на саммит ШОС и все, что вот мы наблюдали. Мне кажется, уже много где кто обсудил. Нам интересно, собственно, Путин теперь уже после такого значимого поражения на Харьковском направлении посещает иностранную державу, понятно, безопасную для него, поскольку, ну, Узбекистан это считается зоной, ну, для него комфортной, так же, как и в Таджикистан, куда он ездил не так давно, в Душанбе, ну, и встречи, которые там проходят. Тем не менее, мы наблюдаем, что уже ряд восточных лидеров, которые в ШОС ходят, демонстрируют, ну, если не пренебрежение, то явное какое-то такое, знаешь, демонстративное отношение, которое свидетельствует о том, что Путин больше не тот Путин, которого так все боялись, перед ним боялись дышать и так далее. То есть февраль этого года, война с Украиной, она многое изменила. Ну, если ты видел... как его встречали в порту. Он сам, так сказать, за руки не здороваться с премьером Узбекистана. Значит, у него там, как в целлофане, он боится, значит, заразиться. Президент Кыргызстана опоздал с ним на встречу. И встречи, которые он там проводил с тем же представителем Китая, с Цзиньпином и всякими другими, они свидетельствуют о том, что, не знаю, согласишься ты с этими ощущениями или нет, что на пространстве Евразии больше нету монопольной гегемонии Москвы. Ее нарушает уже и гегемония Пекина, отчасти Запада, который вместе с Украиной, ну, скажем так, весьма достойно выходит из войны, в которой уж явно не терпит поражения, а то и победу. Да и там Эрдоган является значимым игроком. То есть судеб лидеров Центральной Азии, например, Путин больше не определяет. Также я тебя прошу прокомментировать вот с Арменией, которая, значит, сейчас находится в войне с Азербайджаном. Азербайджан реализовывает свои военные геополитические цели. Обращение Армении к ОДКБ, членом которого она является, еще и председателем Пашинян является сейчас в ОДКБ, ни к чему не приводит. По четвертой статье никто не собирается туда направлять войска, защищать Армению и так далее, и так далее, и так далее. Давай в целом, о чем это все вместе свидетельствует, на твой взгляд?
Ну, Путин антиволшебник. Все, к чему он прикасается, превращается в тыкву. Это так я мягко сказал, потому что есть более точное слово. В дерьмо. Оно все исчезает. Вот он прикоснулся там к СНГ, и СНГ развалился. Он сейчас прикоснулся к ДКБ, и ДКБ приказал долго жить. Он прикоснулся там к отношениям стран с цивилизованной Европой и прочее, прочее. Они умерли. Я имею в виду эти отношения, не страны, а отношения. То есть это такой антиволшебник, за что он не возьмется, все превращается в дерьмо. И вот даже этот ШОС, я думаю, что он доживает последние дни с Россией, по крайней мере. Он, может, без России будет существовать, какая-то форма там сотрудничества, что-то придумает. Но Россия там явно лишняя. Ну, давай мы сейчас вот проанализируем нашу ситуацию по АДКБ. Вот последний, так сказать, он удар нанесен по АДКБ. Он и раньше, в общем, ничего себе не представлял АДКБ. Ну, какие там страны-то? Беларусь, которая там сейчас, по сути дела, является путинским придатком. Кто там еще? Армения, которая вот сейчас оказалась в сложнейшей геополитической ситуации, военной, да? Кто еще? Казахстан, который, лидер которого послал Путина дальше, чем послали украинцы и русский корабль. А кто еще-то? То есть получается, что АДКБ умер. Он умер потому, что Армения обратилась в условиях военного конфликта и там действительно захвата определенных там командных и прочих там высот, удара по противовоздушной и противоракетной обороне был нанесен. И, по крайней мере, там утверждает Азербайджан, что уничтожил две системы, построенные на базе комплекса С-300 полностью. Я, кстати говоря, там был, я знаю, где там стоит С-300. Я понимаю, что там это такое. Вот. Но я думаю, что там, конечно, все мало там никому не показалось. Вот поэтому совершенно понятно, что АДКБ сказал нет, твердые, и никто туда не палец. То есть АДКБ умер, СНГ умер. Да кто там еще? ШОС. Теперь по ШОСу. Такаев дал сигнал. Он не то, чтобы дал сигнал. Он первым сообразил, что нужно в публичном пространстве как-то порвать отношения с Путиным, дистанцироваться от него. И он решил это сделать не где-либо, а прямо на питерском форуме, глядя Путину в глаза. Он сказал: Володя, ты лузер, мы с тобой теперь не друзья, по крайней мере, мы с тобой, может, и там соседи, но точно не друзья, и, в общем-то, каждый будет заниматься своими делами. И встреча, которая произошла между Азербайджаном и Казахстаном, принципиально, публично, нарочито, она прошла не на русском языке, там русский язык вообще не используется. Хотя понятно, что при общении президентов Азербайджана и Казахстана прекрасно, великолепно владеющим русским языком на уровне родного языка, никакого общего и лучшего языка для общения не могло и быть, кроме русского. Но специально сделали так, что не будем его использовать, чтобы показать, что мы не с Россией. Что касается Си Цзиньпина. Си Цзиньпин играет в свою очень понятную игру. Очень понятную игру. Да, ну, конечно, сейчас там в среднем Ближнем Востоке, Средней Азии начинает доминировать Турция. У нее там в союзниках Азербайджан. Правда, там есть некоторая натянутость отношений с Ираном. Он не очень хочет, чтобы это все произошло. Заложником этой ситуации, если мы сейчас вот уходим, завершаем эту ситуацию в Закавказье, является Армения. Мне Армению, честно говоря, жалко. Я там много раз бывал. Понимаю, насколько там у них мало осталось территории. Как они были несправедливо обижены при территориальном размене, который осуществил Владимир Ильич Ленин и так далее и тому подобное, насколько миграция серьезная была из этой страны, как мало там осталось людей и как, в общем-то, не просто и там выстраивать отношения, поскольку, с одной стороны, Турция, которая не признает геноцид армян, который происходил там с 14, с 15 по 21 год. И я был в Турции, кстати говоря, там есть еще остались люди, и здесь в Болгарии остались люди, которые помнят еще там через своих поколениях вот этот ужасный период геноцида, когда там армян вырезали сотнями тысяч. Вот поэтому совершенно понятно, что Армения является заложником геополитической ситуации. Пашинян совершил тяжелейшее, я считаю, преступную халатность, вот я так сказал, ошибки, сделав ставку на Россию, на АДКБ,
да,
не позаботившись о реальной безопасности своей страны, не подсуетившись, не договорившись ни с НАТО, ни с Францией, там, ни с Соединенными Штатами Америки, которые могли бы гарантировать, по крайней мере, территориальную целостность и военную безопасность этой маленькой, очень маленькой страны, по сравнению с Азербайджаном, она там в несколько, там, во сколько, ну, 8 раз меньше, в 7 раз меньше, вот, по численности населения. Ну и, в общем-то, по большому счету, сейчас самая, она вообще, так сказать, ну, я не хочу сказать, что она находится на грани исчезновения. Наверное, она не исчезнет. Но, в общем-то, пространство жизни армян там сокращается. Хотя эта страна говорит по-русски, очень хорошо относится к России. Она там имеет общие культурные корни, православие у них там и так далее. Ну, то есть страна, которая, в общем-то, пророссийская с точки зрения вот дружбы народов, она совершенно верна этим традициям. Она брошена, эта Армения сейчас в этой сложной ситуации, когда Азербайджан набрал силу, вот все эти годы он формировал нормальную армию. Да, я там понимаю, что они там не договорились по Карабаху, можно было договориться, там большая вина есть великих держав, которые предоставили эту ситуацию, решили ее заморозить, типа договаривайтесь сами между собой, а мы будем гарантами. Я прекрасно понимаю, что между собой они, к сожалению, точно не договорятся. Вот. Заканчиваем за кавказский вопрос. За Кавказе России нет. Вот так, можно сказать, практически нет. Грузия, понятно, это контра. Хотя там, понятно, есть договоренности между Иванашвили, Путиным там и так далее, ФСБ и прочее. Они там вибрируют между двух этих кресел. Но все-таки там у них пока еще демократия, пока у них еще есть возможность интегрироваться в цивилизованное демократическое пространство, ну, скажем, там, получить дорожную карту по Европейскому Союзу, но для этого они должны произвести работу над ошибками, на мой взгляд. Я могу ошибаться, я не хочу влезать в грузинские дела, я бы им рекомендовал провести работу над некоторыми серьезными политическими ошибками. Но Пашинян просто угробил возможность в Армении построить нормальную демократическую страну, безопасную, которые бы хлынули там гигантские инвестиции. Армянская диаспора, она очень сильная в мире, довольно состоятельная. И если бы там в Армении была бы гарантия безопасности, нормальной сменяемой подконтрольной власть, я уверяю, там страна бы расцвела в несколько лет. По Китаю. Почему там вообще Си Цзиньпин приехал? Вообще, что такое Китай? Давай мы с тобой еще раз нашим зрителям, слушателям объясним. Китай, там после всех этих жутких экспериментов Мао Цзэдуна, Хун Вэйбина, культурной революции и так далее, начал погружаться в болото тоталитаризма. И он, в общем-то, так сказать, стоял на этих позициях со всякими социальными и прочими экспериментами, пока не пришел Дэн Сяопин. Дэн Сяопин заложил, как бы так сказать, важнейшие основы современного Китая. Он заложил сменяемость власти внутри коммунистической партии Китая. То есть он не стал ломать всю систему, он не стал устраивать там европейскую там какую-то демократию, но он понял, что застой во власти – это то, что губит Китай, может привести к катастрофе. И Дэн Сяопин сам ушел. Он ушел до своей смерти. Он мог еще там годы сидеть на этом кресле, его никто не сверг бы. Но он показал на своем примере, что надо вовремя уходить. Заложил принципы ротации политбюро и ЦК. И вот это сменяемость. И второй принцип, он сделал, объявил экономику священной коровой, запретил вмешиваться в экономическую инициативу, сделал инвесторов зарубежных персонами грата, то есть персоны, которые там пользовались большим уважением. И в Китай хлынули дикие, огромные, просто никогда ранее не виданные западные инвестиции. Китай превратился в мировую фабрику, при этом достаточно долгое время там менялась власть внутри КПК, и таким образом Си Цзиньпин пришел в результате ротации власти. Как показывает практика, любая ротация власти двигает страну вперед. Но Си Цзиньпин, так сказать, все в мире есть, как бы, так сказать, и прогресс, и есть регресс. Мы наблюдаем и те, и другие прогрессы, те, и другие процессы. Си Цзиньпин решил, что что-то мало он там у власти находится. И зачем нам все эти вот эти основы, заветы Дэн Сяопина? А давай-ка я буду великим и неповторимым луноподобным солнцем, так сказать, затмевающим. И на очередном съезде ЦК КПК, я сейчас не помню номер этого съезда, по-моему, 16-е, 18-е, сейчас уже не так важно это, были свернуты и отменены, по сути дела, реформы Дэн Сяопина, уничтожена сменяемость власти в ЦК и Политбюро, были приняты поправки в Конституцию, которые узаконили, ну, типа вот обнуление, как у Путина, у Си Цзиньпина что-то наподобие, такая же схема. Вот в этом они очень с Путиным похожи. И сейчас, с учетом монополизации и концентрации власти в руках одной группы КПК, Китай начинает давать серьезнейшие сбои. Все-таки вот этот вопрос власти, политической настройки, он влияет очень сильно на так называемую базис, то есть экономическую систему. И мы знаем, что впервые там Китай наметил серьезный сбой в росте, забрежили, так сказать, там вопросы рецессии, начал ползти вниз юань и многое-многое другое. Китайцы таких явлений не знали много лет, они их не понимают, они к ним не готовы. Помимо этого, у них еще обострились отношения после подписания договора с британцами по Гонконгу. Гонконг, я напоминаю, был британской колонией. и, наверное, жил бы счастлив, если бы оставался этой колонией сейчас. Но в 80-х годах под давлением Китая, который в то время становился вроде бы как на цивилизованный путь, и все думали, что Китай вырвет в нормальную какую-то более-менее приличную демократию, вот в этот момент британцы совершили стратегическую ошибку, они подписали соглашение, но это мое оценка, может, британцы не совершили, может, там был так же неизбежно, как продажа Аляски и Америки. Вот, как говорится, хочешь, не хочешь, а все равно придется продать, если не хочешь, чтобы потерял бесплатно. Но они подписали 20-летнее соглашение «Две страны, две системы», одна, вернее, страна, две системы, что Гонконг через 20 лет переходит к Китаю. Китай получил этот Гонконг в 2000 году, долгое время его не трогал, а потом решил навести там порядок. Ну, как наводил порядок, мы с вами видели несколько лет, когда там миллионы людей в Гонконге выходили на мирные протесты, пытаясь сопротивляться поглощению и полному подчинению Китаю. Но причина простая. Они, по-моему, жили в 5 или 7 раз лучше, а если не в 10 раз лучше, чем материковый Китай. Они, конечно, хотели сохранить это качество и уровень жизни. Но Китаю понравилось это все переваривать. Он переварил Гонконг. По большому счету. Сейчас там понятно, что разрыв же в уровне жизни есть, но тем не менее Гонконг сейчас полностью уже территория Китая без всяких суток. И вот вопрос Тайваня для него стал в полный рост. Здесь образовалась еще торговая война Соединенных Штатов Америки, которая длилась 2 года, и которая Соединенные Штаты Америки, ну, понятно, что война всегда заканчивается миром, компромиссом, но все-таки Соединенные Штаты Америки, я извиняюсь за мидовский язык, очень сильно наклонили Китай, и, так сказать, эту торговую войну, торговая война закончилась с большим прибылем, барышами для Соединенных Штатов Америки, и, наверное, с какими-то потерями, приемлемыми потерями для Китая. Теперь они заключили мир. Но проблема Тайвань осталась. На Тайвань, как вы знаете, сбежали остатки гоминьдановского режима, буржуазно-демократического, который правил там Китаем. И когда там в Китае произошла вот это после войны, пришел там Мао и так далее, маоисты левые, вот остатки вот буржуазно-демократических сил сбежали на остров Тайваня, там построили более современное, более цивилизованное, более понятное государство. Тайвань, кто если не знает, это 85% мировых чипов. А вообще, как мне говорил один доктор технических наук, он сказал: Геннадий, запомни, уровень цивилизации, ее уровень развития определяется уровнем развития микроэлектроники. Потом подумал, добавил, ну еще и космонавтики. Вот, поэтому Китай является мировой фабрикой в самых передовых сферах микроэлектроники. Там проживает 23 миллиона человек на этом Тайване. Для Китая, конечно, цифра небольшая, но все-таки это серьезно, как территория приличная. Территория, по-моему, там 24 или 30 тысяч квадратных километров. Ну, могу ошибаться, посмотрите, кто интересуется в Гугле. Ну, то есть это довольно большой остров, населенный там 23 с лишним миллионами человек, живущим в условиях буржуазной демократии. И развивающийся быстрее, и живущий лучше, чем в целом материковый Китай. Поэтому Китай, помимо там геополитических амбиций, там еще есть, как бы так сказать, почему они живут лучше нас. Это как вот Путин ненавидел Украину, потому что Украина начала жить лучше, чем Россия. И вот мы знаем, что вокруг Тайваня все время, так сказать, бряцали оружием китайские вооруженные силы. Американцы сказали, что нет, они не дадут в обиду, они не признают Тайвань как отдельное государство, но они его защищают. И Тайвань давно бы перестал существовать в результате какой-нибудь огромной кровавой тяжелой войны, если бы не американское там присутствие, готовность его защищать вооруженным путем в том числе. И самый последний конфликт вокруг Тайваня, который произошел, я извиняюсь, я в экскурс даю, чтобы мы понимали, что происходит. Это вот совсем недавно, когда Нэнси Пелоси или Пелоси туда летала, хотя там есть негласная договоренность, что крупные чиновники, руководители страны туда не летают. Я до сих пор не знаю, где она встречалась с руководством Тайваня, потому что если это президентский дворец, это пощечина, а если это парламент, ну, это типа, как бы, так сказать, китайцы обычно смотрят на это сквозь пальцы. Но ситуация обострилась, и Си Цзиньпин закусил дела. У него перевыборы. Ему надо удержать власть. А ситуация экономическая в стране ухудшается. И раз ты не можешь помочь людям, вернее, не можешь справиться с экономическими проблемами, что нужно делать? Надо нагнетать истерику, враги кругом. Вот Си Цзиньпин этим сейчас и занимается. Во-первых, там чуть не началась там война вокруг визита Нэнси Пелоси. Там туда были подтянуты оба флота, как американский, с этими самолетами, господи, авианосцами, так и авианосцы, которые построил также Китай. Ну, в общем, там достаточная демонстрация серьезных морских соединений была с обеих сторон. Теперь Си Цзиньпин что делает? Он заключил договор с Казахстаном, что кто есть не знает, не понимает. Почему Токаев себя так ведет дерзко? Почему так Азербайджан себя ведет дерзко? Азербайджан, понятно, заключил стратегическое соглашение с Турцией. Там вообще сейчас говорят, две страны, одна армия и так далее. Две страны, одна экономика. То есть это тюркские племена, которые вот объединились в азербайджанское государство. По сути дела, они там и говорят практически на одном языке. И историю...
Ну, они все-таки шииты, другие сунниты, но тем не менее, ты прав.
Это все равно тюркские племена. Вот. А почему Токаев себя так ведет? А потому что Токаев после переговоров с Китаем получил абсолютно вменяемые публичные гарантии, которые были даны до Кремля, да не только до Кремля, до всего мира, что если вы, господа, с Кремля сюда сунетесь, то Китай, признающий суверенитет и территориальную целостность Казахстана, не будет сидеть сложа руки. И поэтому Путин сел ровно, надо сказать, на свою вот эту пятую точку и сидит сейчас обиженно.
А? Резиновую.
Ну, наверное, резину на пятую точку. Вот, и обиженно сопит в Кремле. Но как-то надо вылезать из международной изоляции. И тут ему подфартило. Его вроде как с ним никто не ручкается, потому что у него руки в крови. Но все-таки его там позвали. Он все-таки там один из инициаторов этого ШОСа. И Си Цзиньпин решил продемонстрировать вот этим американцам, что, дескать, не все так вот у вас малина. А мы тут сейчас с Россией о чем-то договоримся, потому что мы товарищи, мы союз обиженных. Союз обиженных. Вот там сейчас идет разыгрываться карта союза обиженных. Россия обижена на весь мир, потому что Путин сам себя загнал в угол, начав идиотскую войну, с которой у него нет хорошего выхода, так сказать, либо на кладбище, либо еще куда-то. Вот. А Китай решил еще раз, так сказать, подлить масло в огонь в американо-китайском конфликте вокруг, значит, Тайваня. Вот, собственно говоря, суть, смысл происходящих геополитических процессов. Китай не будет союзником России. Китай Россию использует. Китай сегодня понимает, что он гегемон в этом месте. Да и в мире тоже. Но Путин ему нужен пока еще для решения каких-то тактических задач. Ну, типа показать американцам, что там не все так гладко у них, то, что те союзы, которые они там заключают, допустим, там в Индокитае, на Тихом океане, там Австралия, Новая Зеландия, там Япония, Соединенные Штаты Америки, там еще кто-то, сейчас уж не помню, там Южная Корея. Это все вам, так сказать, ребята, еще припомнится, аукнется. Мы тут вот с Россией, два ядерных государства, где у нас денег много, экономика у нас сильная, ядерная мощь у нас великая. Вы еще с нами намучитесь. Или будете себя прилично вести, или мы вам еще покажем. Ну, не то, чтобы сильно покажем, потому что 1 триллион объем торговли Китая в Соединенных Штатах Америки, Соединенных Штатах Америки, они очень сильно зависят от этого триллиона. И примерно там около триллиона, по-моему, 870 миллиардов евро объем торговли с Европейским Союзом. То есть там сильно не разбежишься, потому что если потерять рынок там на 2 триллиона, ну, это, в общем, для Китая тяжелейший удар, тем более у них и так экономика впервые за много лет начала давать сбои. Я извиняюсь за многословие. Я просто, так сказать, уж извиняюсь. Может быть, для тех, кто не совсем в курсе какой-то ситуации, просто пытался дать экскурс того, как я понимаю ситуацию. Может, я в чем-то не прав. Поправь меня, пожалуйста.
Не-не, все нормально. 70 тысяч человек пришло посмотреть как раз на это, на все. А больше 15 тысяч поставили на лайки. Ну, как... диспропорционально уже нажмите кнопочку, то уж не поскупитесь, а поставьте лайки, это увеличит просмотр.
Зажали лайки сегодня, да?
Ну, не то чтобы, но в принципе. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Еще раз напоминаю, мы, кстати, 25 минут в эфире. Действительно, Алексей Арестович сегодня не будет. Вот он сказал, что сегодня не может, он отъехал. Микрофоном мы занимаемся, Константин не вылезает, значит, из скайпа, решает этот вопрос. Эти шумы, которые вы слышали, они как-то связаны, видимо, с программными вопросами. Мы их почти преодолели, так что завтра в 22 часа будет эфир с Алексеем Арестовичем. Мы избежим всех этих технических проблем.
Будет частяк по звуку.
Да, но иногда какие-то вещи были как полтергейст. Я не могу это объяснить просто. Нет никакого рационального. Потому что у Арестовича отличный микрофон. У него студия, где он ведет свои лекции, значит, Оперон вот, по психологии. И там у него все есть, поверьте. Ничего ему покупать не надо. Поэтому я благодарю за заботу и за хейт по этому вопросу. Но, тем не менее, ребята, давайте дождемся завтрашнего дня. Все будет нормально, все идет своим чередом. Так что все технически будет преодолено. Вот, ну а мы продолжим. Ты знаешь, вот в том, что всем ты сказал, в общем, верной констатации, ну она такая очевидная, мы пытаемся поймать, знаешь, какое ощущение, что вот война и есть тот... игла в яйце Путина, в его одном единственном яйце, видимо, значит, которое, собственно, и переломило его. Потому что, конечно, на внешнем восприятии так оно и есть. Но, с другой стороны, ведь, смотри, внутри России все пока недвижно. Оно внешне.
Движется.
Вот ты скажешь сейчас. Нет. Есть некое ощущение того, что... Все, этот поезд пролетит мимо. Россия будет стагнировать и валиться. Ну, может, не так быстро, но Россия без учета внешних обстоятельств.
Подвижки. Марк, происходит вот. Серьезные подвижки.
Сейчас все прямо и расскажешь. Да. Нужно понять, где эта корреляция между то, что уже внешне видно. Вот Харьковский фронт мы увидели. А мы увидели отношение к нему на региональном контуре. Ну, в основном, страны Центральной Азии, мы понимаем. И что это является отражением этих поражений. Мы хотим таких же явных, очевидных доказательств, примеров, которые есть внутри самой России, которые, ну, не надо говорить, это мой инсайт, я вот знаю, поверьте мне. А вот, ребята, смотрите, вот уже эта эрозия пошла, и, собственно, движение началось. Вот что ты думаешь о экранировании обратно на внутренний контур всей этой проблематики? Вот с интересом послушай.
Ну, я много раз говорил, в разных каналах, в разных интервью, что наш народ, ну, в силу особого, наверное, исторического менталитета, он не выходит на какие-то протесты или не формирует какое-то протестное настроение, исходя из, я говорю, имею про массовое настроение, исходя из логики, вот логики и разума. Вот при всем том, что я, ну, вот, когда там нужно связать свою плохую жизнь с какими-то главными моментами, там, качество власти, управление, там, воровство и прочее, прочее. Вот когда народ это осознает, наш народ же понимает, что все воруют, что все обдоли, что все поросли мхом, вот это, покрылись мхом, как это, коррупционным мхом, да? Они абсолютно сегодня все разворовали страну. Поэтому и армия так воюет в том числе, это одна из причин. Вот. Но народ... Это его не обижает, это его не задевает. Это ему как бы, как к этому он привык. Народ наш выходит на эмоцию. Вот эти все митинги там 11-12 года, это была в первую очередь эмоция на рокировку там Путин-Медведев, который, когда народ не спросили, во-вторых, там на жульнические махинации, которые наконец-таки народ увидел на выборах. Вот эти две эмоции вывели народ, сотни тысяч людей на улице. И вот я говорил, что... Наш народ начнет менять сознание, никогда будет понимать пагубность войны, что гибнут дети, что это соседние братские народы.
То есть нерациональное начало здесь.
Нерациональное мышление, а эмоциональное. Абсолютно правильно. И вот сейчас тот момент настал. Настал. Потому что там ура, ура, ура. Мы гоним, так сказать, там вот все, так сказать. Гнутся шведы там, как это было там под Полтавой, да, вот. А теперь оказывается, что все, армии нет, побед нет. А теперь пошли поражения. От кого? От кого нам объясняли, что мы там за три дня одной левой? Ну. Оказывается, украинцы, мне кажется, лучше воюют. Да, им помогли с оружием, но личное мужество и храбрость, и мастерство-то это их, это же оно. Это же,
ну, конечно, неотменяемые вещи.
Не вшили чип какого-нибудь там натовского солдата, правильно? Они же сами, где он, своими руками. Ну да, они обучились современному оружию. Да, оно у них есть. Но это не столько оружие, сколько там, допустим, можно было, так сказать, ожидать, если, допустим, воевал какая-то армия НАТО, да? Все-таки у украинцев очень медленно поступало это вооружение, и его до сих пор не хватает. Да, серьезно. У него даже авиации сейчас нет. Украинцев нет сейчас авиации в достаточном количестве поддержать наступательные операции с воздуха. Ну, вот, это же реально. И вот оказывается, что все начинает громить. Начинает громить, это все понимают. Бежит армия, панические настроения, во всех этих соцсетях идут там все эти видео, все эти фото, все эти комментарии, все эти матюги. И мы видим, что там бездарные руководители, что ничего нет, все пропили, разворовали, логистики нет, того нет, всего нет. И вот она пошла эмоция. А я провожу сам потихонечку, так сказать, свои, так сказать, социологические исследования. Я там не претендую на точный процент, мне это не нужно. Но я совершенно точно угадываю вот тенденции, тренды, потому что у меня в моих опросах есть порядка 1000-2000 интервьюеров. Интервьюеров. Во всех регионах страны. Это вот моя сеть. И они мне шлют время от времени по моей просьбе, я обращаюсь, это причем абсолютно бескорыстно. И они мне шлют свою оценку ситуации, той среде, которая не общается, в том регионе, где они живут, тем, так сказать, там, контингентам, которые они знают, оценивают там всю ситуацию и так далее. И когда тебе приходит, грубо говоря, 1200 сообщений, ты понимаешь тенденцию. Плюс у меня есть еще референтные персоны, которые очень хорошо знают, как бы, так сказать, ситуацию политическую, общественную, и они мне тоже докладывают. И вот что произошло в России за последнее время. Первое. Ну, первое – это бизнес. Вот у меня несколько человек, которые в бизнесе, в разных... В бизнесе ситуация паника. По сути дела, паника. Бегство или там полностью, так сказать, растерянность. Люди не понимают, что дальше делать. Чуть меньше, чуть больше, так сказать, там уверенность себя чувствует производитель продуктов питания. Они считают, что все равно народ будет покупать там, при любой ситуации. Там, от чего-то другого откажется, еду будет покупать. Но у них не хватает комплектующих, у них не хватает всяких ингредиентов, у них не хватает логистики, у них не хватает то. У них тоже, в общем-то. Но тем не менее, остальные все вот в этой резиновой штуке находятся. В бизнесе паника. Это плохой признак. Все скукоживаются, безработица, теряют рабочие места, мощности и так далее и тому подобное. Вот этот процесс сейчас идет. Бизнесмены находятся в глубочайшей панике, тихо охреневают от того, что происходит в стране. И многие уже давно свалили, а те, кто не свалил, готовятся это сделать. Потери для страны будут огромные. Отток капитала уже сейчас чудовищный. Второй момент. Люди, которые у меня изучают ситуацию в управленческом аппарате, в государственных структурах, в муниципальных органах власти и так далее. Их вывод. Растерянность, смятение, непонимание, абсолютная апатия к работе, неверие в какие-то перспективы. То есть ситуация движется, подходит к управленческому хаосу, когда всем ничего не нужно будет, идите вы все нахрен, я ничего вам делать не буду, и вообще, так сказать, это будет ни приказы сверху не буду выполнять, ни просьбы снизу. То есть все движется к управленческому вот этому хаосу.
Угу.
И третий момент. Общая моральная ситуация. Вот все те, кто там активно топил за войну, поддерживал, можем повторить, там, мочи укроп, извините, я вот то, что вот эти вот, ну да, вот эта быдломасса там исторгала из себя, да. Я вот это... Они заткнулись и сидят
молча, то тихо. Есть, они... Это потому, что они поняли, что... Ведь информация широко не... доходит относительно поражений российской армии. Они заткнулись, потому что...
Ну, они же не совсем идиоты, да? Они же верили там, что в непобедимую легендарность...
Ну, хорошо, я-то вижу в этом приоритет, что 3 дня, ну, месяц, ну, 2. Ну, 7-й месяц идет. А учитывая поражение, ничего не будет.
Они заткнулись.
Ощущение сроков, хронологии. Вот
что. Да, активное ядро поддержки войны сокращается. Да, не может быть там, если бы были победы и прочее, опять бы воспряли, сказали ура, ура. Но сейчас они сидят в растерянности. А что же происходит? А нас как бы это обманули, но есть более точное слово, как говорится, на Е, на Ёба, да. В общем, не важно. Ну, короче говоря, да, в общем, они считают себя
обманутыми. Тоже означает секс это слово.
Да. Они считают себя обманутыми, они считают себя кинутыми, они считают себя введенными в заблуждение. Их поиспользовали, и вот у них уже начинает вот это вот формироваться сознание. Так что сдвиги в России пошли, Марк, слава тебе, Господи. начинает...
Опять же, мы хотим явных публичных проявлений. Вот
кто-то проявления, пожалуйста, тебе. Муниципальные депутаты понимают...
Вот я так и хотел об этом сказать. Я хотел бы сказать, что это как вирусно разошлось от Смольнинского совета. Депутаты. Они начали принимать решения. Но это они наши оппозиционные депутаты. Мы же их знаем.
Да. Ген. Ты же представляешь, что это такое?
Когда а нам огромные... надо, чтобы об этом не мы, не муниципальные оппозиционные депутаты говорили, а чтобы с этим выходили вата и кричала Путина на дыбу. Вот что.
Ну, вата выходит, ну, может, не вата, а выходит Гиркин и Стрелковый. Они уходят с того края. Вот ястребы, да, вот ястребы войны. Они говорят, сволочи, все предали, ничего не можете, бездарные командиры, бездарные тактики, бездарные стратегии, и вообще всю Россию просрали. Они говорят с другой стороны. Это не наши друзья, это не наши союзники, это, наверное, наши оппоненты, это даже, может быть, враги. Но они сейчас мочат Путина с другой стороны. И, в общем, сейчас идет все к тому, что скоро вот это вот, где-то там они гордятся, что их там в каком-то журнале назвали опытный геополитический стратег Владимир Путин, превращается в бездарного старичка, который ни хрена не понимает, что происходит, который сидит там на каких-то своих папочках, докладах, который ничего уже сделать не может, и по большому счету он уже все просрал. И вот это вот меняется отношение от вот этого матча, который там я повелеваю, приказал, сейчас вот танки двигаются, самолеты летят, там, ракеты на кто старт, я повелел начать специальную операцию, я там великий матч всех времен народов. А сейчас кто? Безумный старик, который, так сказать, там оттягивает в бункере свой конец, уж извините. Обращаясь к старому советскому анекдоту.
Сегодня у нас огненный эфир, я тебе скажу.
Чего какой огненный эфир? Старый анекдот, Гинтер сидит в бункере, оттягивает свой конец. Ну что ж делать? Теперь Путин сидит в бункере, а мы знаем, что он постоянно сидит в бункере, даже Советом Безопасности совещание проводит по этому, по картинке, по экрану, потому что боится то ли заразиться, то ли табакерки, то ли шарфика боится. Что-то боится. Ну и сидит в бункере, оттягивает свой конец. Ну а что там? По-другому-то.
Все то свои 5 сантиметров, как шутили раньше. Ну, хорошо. Че, отлично. Ну, погоди, он сам задал этот тон, понимаешь? Все у него резиновое.
Сам загнал себя в угол. Сам загнал себя в бункер. Если бы он сказал, что я под давлением масс, трудящиеся хотели, я тогда вот не мог терпеть, я вот с большим сожалением и великим горем, да, повелел на войска наступать, специальная операция, чтобы там как-то разобрались ребята. Так он же это там... Ты же помнишь этого его? Это вот такой сидит, великий Александр Македонский современной эпохи.
Да, говорит, наркоманы, не вздумайте влезать там, и так далее.
Да, да, а эти там Симонянша, три дня Киев, одной левой, парады, там парадные формы взяли. Да обосрались они по полной программе, по самые уши. По самые уши.
Так нам вот важно все, конвертировать это отношение, потому что мы должны увидеть, что этот абсёр принят как приемником вот этой биомассы, которая Такаева их поддерживала.
Подожди, Такаева тебе мало? Алиева тебе мало? Си Цзиньпиня тебе мало, которая, так сказать, руки ему не протягивает? Туркмены эти, баши всякие прочие, тоже с ним не очень хотят дружить, да? А зачем он им нужен? Батька там этот, бывший этот тупырь белорусский, тоже свалил, когда тихо, по холодку начинает там...
Это все внешний контур, мы с тобой обсудили, я с тобой совершенно согласен. Мы
ищем депутаты.
Внутренние
депутаты. Да, но депутаты муниципальные. Первые бросили, так сказать, камень в него. Знаете, как в этой, как в Библии, да? Пусть первый кто-то бросит в меня камень, кто безгрешен. Вот они взяли и бросили первый камень в Путина. Ну и камень получился очень даже таким убедительным, я бы сказал. Они же понимают, что завтра там придет полиция, начнет им там иголки под ногти загонять. И ничего. Но они сделали осознанно. И их поддержали. Нет,
конечно, они-то
И это только начало. А я знаю настроение олигархов, Марк. Ну, я думаю, что и ты знаешь. Мы же с ними сейчас встречаемся.
Не, олигархи однозначно, как бы, ад, давайте как-то вот, а что, а как, а где.
Да.
Нет, они этого ничего не хотят.
Да. А региональные чиновники? А это оно им надо? Они ищут возможность сейчас заявить о том, что мы этого не хотели. Я встречаю людей, они говорят, мы просто, нам важно, чтобы кто-то выслушал, и чтобы мы вообще были в этом самом в охрене, или там еще есть более жесткое слово, угу. Когда все это началось. Это вообще мы не предполагали, что он такой дурак. Мы не предполагали, что это не блеф, а что он всерьез начнет воевать.
Их, сука, предупреждали. Вот их предупреждали. Да? Дойдет до этого. Дойдет именно до этого.
Они не верили, умные вот люди, которые просчитывали, ну как может 150-тысячная армия завоевать 40 с лишним миллионную страну, причем это же не мальчики для битья. Украина там за ней входит, по-моему, в десятку или 12 стран, самые богатые, самые крутые по природным ресурсам, по экспортным возможностям и так далее. То есть у них это же не какая-то нищая там, какая-нибудь там Гваделупа там, ну, я извиняюсь.
Нет, так а что, мы видели, вот Сирия, как здорово воевать в Сирии, закидал бомбами и химией. Вот, да. И вообще оттас. Представляешь? Так это, а типа Украина, она между где-то Сирией, Ливией и там условным, да. Условной Грузией, понимаешь? И вот тебе на. И ну, вот тебе вот.
На, а потом, все. Конечно, они же просчитались. Они думали, что ну Запад гнилой. Но они там, чего там, у них толерантность, они там будут нас уговаривать, они нам там будут, может выключат свифт, а может не выключат. А может это будет, а может не будет. А у нас там Орбан, а у нас там болгары, а у нас там сербы. Да мы там троянского коня затащим в эту страну Европу, а они-то все равно под нас ляжут, потому что мы им там еще и газ перекроем, да еще нефть ограничим. Да, нам, конечно, хреново будет, да, конечно, мы себе стреляем в ногу и морозим уши, вот, на злу Европе, но мы и ей тоже что-нибудь отморозим, вот. Поэтому они не выдержат. Мы-то уже привычны стрелять себе в ногу, так сказать, и уши себе морозить. Уже как не первый раз. А они-то для них это будет, так сказать, неожиданность. Там же вот эти такие сидели стратегии, которые это, с мозгами, которые вот в холодной войне, как вот в морозилке заморозились, они так и не отмазались. Я вот послушал этого Ковальчука от Михаила.
Ну да, это брат Юрия Ковальчука, ну, директор Курчатовского Ковальчук, центра.
Главный идеолог. Курчатовского. Главный идеолог. Это почему думают, что Дугин? Да какой Дугин? Дугин это публичная озвучка там у Володи Соловьева на подтанцовке, чтобы там что-то вякать, и чтобы вот эта вот быдломасса, так сказать, на него смотрела, как на какой-то там теоретика. У него главный теоретик, кто у Путина на Путина влияет? Что, Дугин, что ли, да, рядом не стоял. Ну, погладил он раз там, так сказать, потрепал по плечу, чтобы там верили, что Дугин на что-то влияет. Какой там нахрен Дугин? Там Юрий Ковальчук, Михаил Ковальчук. Вот главный идиот.
Ну, эти, да, эти вот братаны, конечно, держат.
Братаны. А эти братаны у них это...
Я как вот не, ну Михаил-то как вообще двинутый, он там на Набиру летает, у него там прекрасно. Я, кстати, пользуюсь возможностью, мы сейчас 43 минуты в эфире, 7 октября, в день рождения небезызвестного лица, будет просто шикарный стрим, прямой эфир с участием Андрея Космыча, так что не пропустите. Там будет обряды вуду, все на свете, так сказать. Сейчас мы подбираем материал, собирается это все вместе. Не пожалеете, обязательно посетите, посмотрите 7 октября. Вот смотри, Геннадий Владимирович, есть вопрос еще тогда следующий, который требует оценки. Мы видим, что Путин все больше и глубже загоняется в эту ловушку. Ну, который он сам, конечно, себя загнал, но тем не менее. Да. Пример. Смотри, вот буквально вчера заявил Антонов, посол России в США, в Вашингтоне. Ну, она разошлась, эта информация, что он предупредил США, что если им передадут ракеты атаком, ракетные снаряды 300-километровой дальностью Украине, то они будут считать, то есть российская сторона, США частью войны, как бы участником конфликта со стороны Украины, понятно, и так далее. Сегодня этому же вторила Захарова, которая, ну, в своей алкоистерической манере то же самое повторила, что не вздумайте передать и так далее. Ну, понятно, на что они намекают, что у нас термоядерный конфликт.
Я вот сегодня это прочитал, и да. Я написал обычный твит. Вот как раз так, на безумную нашу Захарову, да, которая там один перл за другим выдает. Вот я написал, и чё? Вот я
ну
я
да, и что?
И что? И чё? Да. Ну дальше чё?
Ничего.
Передали 300 ракет, 300, долбанули там по Крыму, долбанули по базам, откуда летит смерть на Украину с какой-нибудь там области, Курской, Белгородской еще. И чё? Чё будет-то?
Ну то есть у них, на твой взгляд, ничего нет. То есть американцы могут кроме смело проигнорировать.
Кроме ядерного оружия нет. Но ядерное оружие, оно обоюдоострая штука, и Путин ну, погиб конечно, первым. Да, да. Путин погибнет первым.
И все однозначно. Они, все его окружение будет убито однозначно.
И окружение его будет убито. Спасти родных, всех. Близких, семьи невозможно.
Убьют всех.
Россия будет уничтожена. Вот я специально сейчас говорю, чтобы передать, что вот кто понимает, тем, кто не понимает, что если вот ядерное оружие есть, не дай бог, вот кто-то там нажмет кнопку стратегической ракеты, из 140 миллионов, если 30 миллионов останется на территории, непригодной для проживания, радиоактивного заражения на там столетие, ну, хорошо, если 30 миллионов из 140 останется. А 110 сгорят. Вот кто хочет, ради бога, дайте Путину возможность это сделать. Ему тоже, дяденька старый, так сказать, ему как там, ему все равно, там, не забыл какой-то стишок, там есть такой детский. Вот, поэтому, ну, надо понимать, сначала, конечно, грохнут Путина. Это сразу они сделают, потому что все понятно, где бункера, где его командные пункты, где это. Это уже все понятно. Во-первых, там все свои сдают. Мы же знаем, что агентура такого уровня работает в окружении Путина, что давно уже они все знают про него. Уже все знают. На какой подушке спит, какого цвета у него там...
Ну, во всяком случае, после всего этого начала, да, уж точно не пожалели ни денег, ни усилий, ни шантажа, ничего западные спецслужбы, чтобы до этой информации дотянуться. Уж точно это сильный стимул, чтобы узнать всю эту информацию. А жизнь действительно шарахнет. Уж точно не пожалели никаких сил, чтобы все узнать.
Конечно, нет, а там... Там и с удовольствием эту информацию сдают путинское окружение. Там, я думаю, сейчас стоит очередь на Западе из желающих получить какую-то индульгенцию, гарантии личной безопасности, сдавая Путина. У меня просто никаких сомнений нет. Но никаких. Я еще не уверен, что такие люди, как Патрушев, Бортников и так далее, в этом процессе не участвуют. Может, они там с Бернсом
договорились. Да, еще
узнаем. С коллегой по ЦРУ. Может быть. Я не могу исключить этого. Потому что опыт, говорит генерал Вольф, от Гиммлера очень даже неплохо начал переговоры в 1944 году. В конце 1944 или, по-моему, февраля. Не помню. Или начало 1945. Но есть исторический...
Нет, в 1945
он начал, да.
Да. Вот смотри, нас смотрит уже 95 тысяч, больше 30 тысяч поставили лайк. У меня огромная просьба дорогим друзьям, всем зрителям, которые смотрят, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Это очень важно. Ну и, конечно, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Сейчас, все, я, Владимирович, вернулся.
Это мне звонит внук, требует, чтобы я прочитал книжку. Я книжку читаю на ночь.
А ты ему в это время книжку читаешь? Ну, у нас еще пару минут. Что читаешь, кстати? Что ты ему читаешь?
А я читаю ему приключенческие. Ему уже 8-9 лет. Вот.
Ага.
Да, я ему читаю приключенческую литературу юношескую. Там начинаем Робинзон Крузо и так далее. Прямо целую книгу читаю по телефону. Он на Кипре с папой. Я ему читаю отсюда из Болгарии.
Уважительная причина. Ну, слушай, давай вот обсудим последнее на сегодня.
Почти 48 минут.
Понимаешь ты что? Вот давай обсудим последнюю вот эту мобилизацию. Почему? Мы уже выяснили, что мобилизация – это последнее средство, почти как ядерная бомба. Поэтому
Путин от этого будет выворачиваться.
Она не поможет. Но, тем не менее, они на нее какую-то ставку еще не делают, но она альтернативу ее делает. Ты видел вчера видео с Пригожиным, который по зоне уже открыто. Я помню, когда впервые информация пошла, где-то март, апрель, май, что там Пригожин есть. Говорит, да ладно, Пригожин, под тюрьмом. Вы будете рассказывать, что, значит, прям выходит к зэкам, что ли? Там, ну, кто-то критиковал, как, да нет, сомнительно, может, как-то. Вот, пожалуйста. Даже не надо. Да. Причем, ты понимаешь, ну, а что еще? То есть это последняя стадия деградации. Ни одна армия мира зэков не берет. Почему? Потому что эти люди преступники, у них деликвентное сознание.
Нет, а там
ты
еще
даешь в руки оружие человеку, который неизвестно, как с ним поступит. Просто неизвестно. Нет,
а там еще проблема какая, Марк? Это люди отбывают по решению суда наказание.
Конечно.
Это должна быть амнистия, это должен быть указ президента, федеральный закон. Процедура,
прокурор. Ничего должен... этого нет. Через 6 месяцев, говорит, помилование это указом президента. И домой. И все. С денежкой.
То есть указ президента выше судебного решения, а судебные органы власти ничуть не ниже, чем президент вообще в теории.
Да там по процедуре еще комиссию надо проходить для помилования.
Конечно.
Там целая история. Ну, понятно, что война все стерпит.
Закон растоптан. В России растоптали закон.
То же самое Кадыров, который, значит, призвал сегодня каждый регион, дай по 1000. Ну, это что? В нашем параметрах это больше 80 тысяч. Ну, под 90 тысяч, значит, поставят под ружье, значит, каждый регион. Естественно, этого не будет. Мы понимаем это с тобой.
Да, во-первых,
не будет, сам по себе два активных лица. Пригожин, вот тебе... Кадыров, на них возложена эта альтернативная мобилизация, назовем ее так, рекрутинг такой. Насколько это, в принципе, поможет или не поможет, как ты вот уже сказал, и, собственно, что они будут делать? Что они будут в этом контексте делать? Ну, вот ты расскажи нам.
Нет, ну я, конечно, свой, говорю свое мнение, могу ошибаться, меня могут там военные, так сказать, закритиковать, но я считаю так, что вот, ну даже вот тот же Пригожин, который ходит там по зоне и говорит зэкам, что, ребят, там такая война...
Кемелек в руке держит. Ну, кемелек держит в руке, ну, шляпочку.
Не важно, да. Это не важно. Он говорит о чем? Он говорит о том, что война не похожа ни на чеченскую, ни на какую другую.
Да, говорит.
Что у него расход боекомплекта в 2.5 раза выше, чем бойцы, значит, в самом жестоком, в одном из самых жестоких сражений 20-го столетия под Сталинградом тратили. То есть там такой уровень огня, которым человечество еще не знало. То есть вот это, надо понимать, плотность огня такая в 2.5 раза выше, чем под Сталинградом, в битве под Сталинградом. Вот просто вот надо представить. И поэтому сейчас совершенно точно война уже не живой силой, а сейчас война техники, технологий и современного оружия. Ну, вот количество мяса пушечного, ну, оно, конечно, влияет, но это уже не то, что это было раньше. Вот там завалим врага трупами своих солдат, как это у нас воевал Советский Союз всю войну Вторую мировую. И это, поэтому чудовищные потери такие. Был лозунг, ну не лозунг, а принцип. Завалим немцев, так сказать, завалим нацистов трупами наших солдат. И там действительно люди сходили с ума, там, особенно пулеметчики, когда там они просто стреляли, идущие на них ряды, в упор расстреливали, без альтернативы какой-нибудь, те не могли даже сопротивляться. Вот. Поэтому сейчас, ну что ж, ну брось в бой еще там 50, 60, 100 тысяч. Но это же пушечное мясо, это просто будет мясорубка. То есть Запад принял решение, Рамштайн 5, что сказал? Да давить, гада. Поставить столько оружия, сколько надо. Одержать победу. Никаких там переговоров на условиях Путина. Либо он выкидывает белый флаг, отводит войска, и мы с ним разговариваем дальше, по-серьезному. Либо пошел он вслед за кораблем. Мы и так победим. Ну хорошо, но поставить сейчас там 90 тысяч пушечного мяса. Ну сколько потребуется украинцам перемолоть эту массу современным оружием? Это не обученные, это не подготовленные, это хрен знает кто. Это с непонятными там пузиками, это уже, так сказать, люди в серьезном возрасте и так далее. Ну и что? Ну, их просто так же перемелили там за месяц, за 3 недели. Количество гробов возрастет кратно. Если сейчас там пришло 50 тысяч гробов, ну там, если мы просто делим пособие, которое бюджет выделил на оплату компенсации за гибель, да, там получается около 50 тысяч уже в сегодняшнем дне, хотя рефрижераторы еще с трупами стоят, 16 рефрижераторов, мне вот один товарищ говорил, стоят замороженных, а есть еще вагоны незамороженных тел, которые везут в Россию. Ну, то есть огромное количество уже погибших. И, ну, будет их 100 тысяч еще. Во-первых, это там содрогнутся, я не знаю, откуда они будут брать, с регионов, с нищих, вот этих депрессивных, многодетных семей, люди, которые идут туда, говорят, я лучше пойду там погибну, хоть какой-то пользу семье, чем я здесь от пьянки помру или там на какой-нибудь поножовщине, или чего-то еще. Ну вот такого качества армии. Ну их и также перемелят. Не предназначен в современной войне, в серьезной войне, человек для того, чтобы жить на поле боя больше там нескольких минут.
Да,
вот это
да,
надо понимать. Поэтому это ничего не даст. Пушечное мясо без серьезных технологий, без спутникового наведения, без высокоточного оружия, без серьезных ракет, без серьезной там техники. Ну, что, вот современный самолет почему так дорого стоит? Это раньше, там, в Второй мировой войне, там делали фанеру, так сказать, склепали, крылья, так сказать, там эти на тросиках вот эти все рули сделали и полетел. А сейчас самолет минимально стоит там $30 миллионов. Почему? Там одних радиолокационных станции, там система наведения, система обнаружения, система коррекции, система там такая, система такая. Это вообще, так сказать, летающее чудо техники. И вот это сейчас летающее чудо техники появится у украинцев. Американцы же решили передать, и все там вполне серьезно обсуждается. Я думаю, что этот вопрос решен, они просто для вида там
дебатируют. Да, да.
Значит, будут современные, они же называются даже комплексы, это уже не самолет называется, комплекс. Комплекс, даже наши там назвали ПАКФА, да, это авиационный там комплекс, вот этот Потому что действительно чудо техники. И его там попробуй сбей. Попробуй там с ним. Он даже сближаться не будет. Он тебя уничтожит за 70, там, за 100 километров. Не позволяя ни одной цели прийти к нему. Поэтому вот сейчас появляется такая техника, при которой человек бессмысленен на поле боя.
Вот мы с тобой целый эфир делали, когда говорили мясо против железа. Железо выигрывает. Железо выигрывает.
А тем более такой железо, умный, смарт-железо, который да, там программный. Там, да. Ну вот, что человек может сделать? Ничего, если он не вооружен. Если у него нет техники, нет технологии, нет логистики, нет поддержки из космоса, нет поддержки там с аэроразведных комплексов и так далее. Ну и что? Ну хочешь погибать, иди погибай. Ты знаешь, насколько рассчитан человек на поле боя в современной войне? 45 секунд. А ну, танк, типа знаешь, того, да. На какой норматив современная война?
Ну, там тоже в минутах.
Две с чем-то минуты. И так далее. Там у каждого значит, вида оружия, у каждой техники есть свой среднее время, когда оно погибает. И там время, оно, в общем-то, в серьезном бою, открытом бою, там оно минимальное. Человек 45 секунд живет на поле боя. Вот ты вышел, через 45 секунд тебя нет. Ну, в среднем.
Да не, ну очевидно, да. Ну что же, 56 минут мы в эфире, 103 тысячи с лишним, 103 с половиной тысячи нас смотрят, и 35 тысяч лайков нам поставили. Спасибо, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал Фейген Лайф, там чуть-чуть нам остается до 1 миллиона 780 тысяч, прямо, по-моему, меньше тысячи было, не смотрел. Завтра, напоминаю, у нас точный эфир в 22 часа с Алексеем Арестовичем. Ну, и, возможно, там еще какие-то будут эфиры. Сейчас мы это решаем, вопрос. Но не забудьте ссылки на этот эфир тоже поставить в своих аккаунтах в социальных сетях, разместить в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Ну, благодарим Геннадия Владимировича. Скоро будут поводы еще поговорить. Надеюсь, менее драматически.
Будем надеяться, что хорошие поводы.
Хорошие. Ну, мы все обсуждаем, нам деваться некуда, но хорошие всегда лучше, чем плохие. Ну, все, тогда увидимся в ближайшие дни. Всем пока.
Пока.